«Так вот, дорогой Парики», — сказал он, сам толком не зная, на какой вопрос отвечает. «Я ничего не могу тут поделать, решительно ничего. От души желаю, чтобы вам удалось...» И мгновенно, не замечая, как отразились на желтом морщинистом лбу старика банальные эти слова, полные эгоистического равнодушия, Рафаэль вскочил, словно испуганная косуля. Он увидел тоненькую белую полоску между краем черной кожи и красной чертой и испустил крик, столь ужасный, что бедняга-учитель перепугался. «Вон, старая скотина!» — крикнул Рафаэль. «Вас назначат инспектором! И не могли вы попросить у меня пожизненной пенсии в 1000 ЭКЮ, вместо того, чтобы вынудить это смертоносное пожелание? Ваше посещение не нанесло бы мне тогда никакого ущерба. Во Франции 100 000 должностей, а у меня только одна жизнь. Жизнь человеческая дороже всех должностей в мире. Иоаннафан!» Явился Иоаннафан. «Вот что ты наделал, дурак набитый! Зачем ты предложил принять его?» — сказал он, указывая на окаменевшего старика. «Для того ли вручил я тебе свою душу, чтобы ты растерзал ее? Ты вырвал у меня сейчас 10 лет жизни. Еще одна такая ошибка, и тебе придется провожать меня в то жилище, куда я проводил своего отца. Не лучше ли обладать красавицей Феодорой, чем оказывать услугу старой рухляди? А ему можно было просто дать денег. Впрочем, умри с голоду все парики на свете. Что мне до этого?» Рафаэль побледнел от гнева. Пена выступила на его дрожащих губах. Лицо приняло кровожадное выражение. Оба старика задрожали, точно дети при виде змеи. Молодой человек упал в кресло. Какая-то реакция произошла в его душе. Из горящих глаз хлынули слезы. «О, моя жизнь! Прекрасная моя жизнь!» — повторял он. «Ни благодетельных мыслей, ни любви, ничего!» Он обернулся к учителю. «Сделанного не исправишь, мой старый друг», — продолжал он мягко. «Что ж, вы получите щедрую награду за ваши заботы. И мое несчастье, по крайней мере, послужит ко благу славному, достойному человеку». Он произнес эти малопонятные слова с таким глубоким чувством, что оба старика расплакались, как плачут, слушая трогательную песню на чужом языке. «Он эпилептик», — тихо сказал Парики. «Узнаю ваше доброе сердце, друг мой», — все так же мягко продолжал Рафаэль. «Вы хотите найти мне оправдание. Болезнь — это случайность, а бесчеловечность — порок. А теперь оставьте меня», — добавил он. «Завтра или послезавтра, а может быть даже сегодня вечером, вы получите новую должность, ибо сопротивление возобладало над движением. Прощайте». Примечание. Сопротивление возобладало над движением. Имеется в виду борьба двух французских буржуазных партий после 1830 года. Партии движения, настаивавшей на либеральных реформах, и консервативной партии сопротивления, вполне удовлетворенной политикой своего ставленника Луи Филиппа. Объятый ужасом и сильнейшей тревогой за Валентена, за его душевное здоровье, старик удалился. Для него в этой сцене было что-то сверхъестественное. Он не верил самому себе и допрашивал себя точно после тяжелого сна. «Послушай, Иоаннафан», — обратился молодой человек к старому слуге, — «постарайся, наконец, понять, какие обязанности я на тебя возложил. Слушаюсь, господин маркиз. Я нахожусь как бы вне жизни. Слушаюсь, господин маркиз. Все земные радости играют вокруг моего смертного ложа и пляшут передо мной, будто прекрасные женщины. Если я позову их, я умру. Во всем смерть. Ты должен быть преградой между миром и мною». «Слушаюсь, господин маркиз», — сказал старый слуга, вытирая капли пота, выступившие на его морщинистом лбу. Но если вам не угодно видеть красивых женщин, то как же вы нынче вечером поедете в итальянский театр? Одно английское семейство уезжает в Лондон и уступило мне свой абонемент. Так что у вас отличная, великолепная, можно сказать, ложа в бенуаре.